Категория программы 16+. ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио «Гомель Плюс» добрый день. С вами Катя Калента. Это проект «Жизнь здоровых людей». Ну, как обычно, вторник, значит, надо о чем-то медицинском, скажем так, разговаривать. Ну и поскольку 22 октября на календаре, собственно, это значит, что осень не то чтобы приходит, она уже вовсю пришла, а значит, вместе с осенью приходит не только такое осеннее, может быть, где-то меланхоличное настроение, но и нехватка всякого рода различных витаминов, минералов, и так далее и тому подобное. Вот сегодня по этому поводу и поговорим. К тому же вчера, 21 октября, отмечали не только День отца, но и Всемирный день профилактики йододефицита. Вот об этом, в частности, о причинах появления, симптомах, диагностике, способах лечения сегодня и расскажу. Но начну с того, что же в принципе такое йододефицит, вдруг кто-то не в курсе. Это патологическое состояние, обусловленное дефицитом йода в организме. Йод для человека является жизненно важным микроэлементом, мы получаем его в основном с продуктами питания, растительного и животного происхождения, с питьевой водой и также воздухом. Вот такое тоже может быть. Это вот по тому поводу, что на моречко можно ехать для того, чтобы йод в своем организме подправить, скажем так, но это тоже не на 100% тот самый фактор. Потому что 90% поступающего с пищи йода организм использует для синтеза тироксина. Это гормон щитовидной железы, который необходим для его правильного развития, точнее, ее правильного развития и функционирования. При дефиците йода в организме возникают различные нарушения или йододефицитные заболевания. И вот к таким заболеваниям относят патологии щитовидной железы. В основном это именно патологии щитовидной железы, которые возникают в результате нехватки йода, а также состояние, вызванного дефицитом гормонов щитовидной железы. И из всех заболеваний щитовидной железы с нехваткой йода связано 65% болезней у взрослых и 95% у детей. Причины возникновения йододефицита. Давайте их тоже разберем. Дефицит возникает при потреблении йода ниже рекомендованной суточной нормы, которая зависит от возраста. Ну, конечно же, расскажу, что же это за нормы такие. Детям от 5 лет требуется 90 микрограмм йода в сутки, от 5 до 12 – 120 микрограмм, а для детей старше 12 лет и у взрослых 150 микрограмм в сутки йода необходимо. У беременных, кстати говоря, и кормящих женщин, понятное дело, что потребность в йоде возрастает, и им уже требуется 250 микрограмм йода в сутки, а также йод необходим для развития нервной системы плода. Дети ранних лет жизни также особенно нуждаются в этом микроэлементе для полноценного интеллектуального и физического развития. Обычно недостаток йода в почве приводит к низкому содержанию его в продуктах питания, производимых в том или ином регионе. От дефицита йода страдают, между прочим, все континенты, то есть нет какого-то прям конкретного региона, где йододефицит, а во всем остальном мире все хорошо. Но в основном к йододефицитным районам относят горные массивы, возвышенности и удаленные от моря местности, где хорошо растворимый в воде йод, легко вымывается из почв и с потоками воды уходит в мировой океан. По нашей стране на статистику такую вот то, о чем сейчас буду говорить, я вот прям конкретно не нашла. Про Российскую Федерацию, про наших друзей расскажу. Относится Российская Федерация к странам с природным дефицитом йода. В принципе, то же самое можно и про нашу страну сказать. Среднее потребление йода жителями России примерно в 3 раза меньше рекомендованной нормы. Конечно же, сейчас все вспомнили про соль, об этом тоже еще, в принципе, буду говорить. О том, как искусственно можно восполнить йод наш... Ну, как даже не искусственно, на самом деле все это, естественно, можно восполнить йод в нашем организме. Но еще хочется отметить, что у жителей сельской местности дефицит йода регистрируется особенно часто. И к факторам, которые способствуют развитию йододефицита, относят также, кстати говоря, и беременность, курение, употребление алкоголя, стрессы, наличие очагов хронических инфекций в полости рта и носоглотки, бесконтрольный прием антибиотиков. Об этом, мне кажется, можно говорить, говорить и говорить. Ну, если говорение, еще раз говорение поможет в бесконтрольном, предотвратить бесконтрольное потребление антибиотиков будет, конечно, здорово. А также факторы риска – это избыточное ультрафиолетовое облучение. Так что, девочки, мальчики, кто злоупотребляет именно такого рода соляриями, не надо. Нехватка селена – это как тоже фактор к развитию йододефицита, кобальта и марганца. Классификация у йододефицита тоже они имеются, и о них сейчас расскажу. Йододефицитные заболевания могут возникать в разные периоды жизни, так выделяют. Йододефицит в период внутриутробного развития. И, к сожалению, сейчас буду, наверное, пугать плохими словами и выражениями, потому что это может стать причиной аборта, мертворождения, гибели ребенка в раннем возрасте, рождения ребенка с врожденными аномалиями, рождения неврологического кретинизма, то есть умственной отсталости, глухоты, немоты, косоглазия, а также карликовости, различных психомоторных нарушений. То есть, казалось бы, просто йод, но к чему, каким последствиям его недостаток может привести. Также выделяю среди классификаций по возрасту йододефицит у новорожденного, он может привести к неонатальному гипотиреозу. Нехватка йода у детей и подростков приводит к нарушениям умственного и физического развития, тем более, когда мы говорим о подростках, когда там просто энергия и гормоны зашкаливают. У взрослых йододефицит вызывает формирование зоба, а также йодинодицированного тариоксикоза. У детей и взрослых нехватка йода способна вызвать образование зоба, снижение функции щитовидной железы, нарушение когнитивных функций. Вот, конечно же, о том, что такое зоб, я, понятное дело, расскажу, потому что мне кажется, у многих такой зоб, что за три слова, как будто бы зуб, неправильно сказала. Нет, я сказала в данной ситуации все правильно, о том, что это такое, какие симптомы и так далее и тому подобное, расскажу после небольшой музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
И сегодня говорим о йододефиците в организме, конечно же, человека. Симптомы йододефицита, именно до этого раздела мы дошли, до музыкальной паузы. Дефицит йода в питании может приводить к таким заболеваниям щитовидной железы, как... Вот несколько из них. Диффузный нетоксичный зоб, узловой или многоузловой нетоксичный зоб, тиреотоксикоз вследствие функциональной автономии щитовидной железы, то есть токсической аденомы щитовидной железы, субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности, и, собственно, зоб – это увеличение щитовидной железы, не связанное с воспалением или развитием опухоли. Зоб может быть узловым, диффузным, диффузно-узловым, а также иногда сопровождаться нарушением функции щитовидной железы, то есть снижением гипотиреоза или повышением тиреотоксикоз выработки гормонов щитовидной железы, то есть тиреоидных гормонов, так их называют. Формирование зоба является компенсаторной реакцией, направленной на поддержание постоянной концентрации тиреоидных гормонов в условиях дефицита йода. То есть, казалось бы, один макроэлемент йод, и вот к чему может привести. Когда зоб формируется у большого числа людей, проживающих в определенном регионе с дефицитом йода, такой зоб называется эндемическим. Классификация зоба выделяет несколько степеней. Нулевая – это когда зоба нет. Первая степень – это зоб прощупывается, но не виден при нормальном положении шеи, то есть отсутствует видимое увеличение щитовидной железы. И вторая степень – это зоб четко виден при нормальном положении шеи. Так, я когда сама готовила, то же самое сделала, конечно же, что явно и вам захотела сейчас сделать. Подошла к зеркалу и посмотрела на свою шею. Если уж быть честной, у эндокринолога я не так давно была, о себе и о своей щитовидной железе я знаю нормально, достаточно. Но в любом случае, тут сложно не заметить какие-то изменения в горле, в шее, и лучше уж, конечно же, профилактически к эндокринологу, даже не если уж что-то, не дай бог, случилось, а даже профилактически к эндокринологу, для того, чтобы понять, какая степень зоба или вообще, что происходит с вашей щитовидной железой. Диффузная нетоксичная ЗОП обычно встречается у молодых женщин, особенно часто в период пубертата, беременности, лактации, а также постклиматического периода тоже. Термин нетоксичный означает, что выработка гормонов не нарушена. Такое состояние называется эутериоз. Течение ЗОП обычно бессимптомное. Но если щитовидная железа достигает больших размеров, это уже про вторую степень, то формируется косметический дефект. То есть становится его просто видно. Кроме того, он может сдавливать трахею и пищевод, вызывая при этом ощущение давления вокруг шеи, кашель, затрудненное дыхание. В положении лежа могут появляться трудности с глотанием. Ну, его сложно, понятное дело, вот такого размера зоб не заметить, но в любом случае, опять же, мы понимаем, что зоб — это не только что-то про видно-не видно, удобно-не удобно, это еще и про нарушение работы щитовидной железы и, соответственно, нарушение выработки гормонов в нашем организме. Это очень нехорошо. Узловой или многоузловой нетоксичный зоб при небольших размерах узлов также обычно протекает бессимптомно и может являться случайной находкой при выполнении УЗИ щитовидной железы. При больших размерах узловой зоб возникает неспецифические, точнее, узлов возникают неспецифические симптомы, то есть чувство дискомфорта в области шеи, нарушение глотания, вот то, о чем я говорила ранее. На фоне зоба могут появиться симптомы тиреотоксикоза, это повышение уровня тиреоидных гормонов в крови вследствие их гиперсекреции, автономно функционирующей аденомой, то есть тем самым узлом щитовидной железы. Обычно тиреотоксикозом болеют женщины 40-60 лет. Но это уже все-таки по климатическим периодам. При развитии гиперфункции щитовидной железы возникают также симптомы, как снижение массы тела при отсутствии изменений в питании, учащенное сердцебиение, которое еще и сохраняется в состоянии покоя, в состоянии сна. Мышечная слабость, плохая переносимость жары, потливость и раздражительность. Опять же, сносочка, я понимаю, и когда сама готовилась, вот когда про какое-то там заболевание читаешь в интернете, все, сразу же на себя все переносит. Кажется, все у тебя есть. Я вообще не представляю, как студенты-медики спокойно учат все там свои заболевания и просто строение всякого рода различных организмов, органов и так далее и тому подобное. Тут, мне кажется, им сочувствую. Но опять же, мы сразу на 100% все на себя не перенимаем, однако не забываем о посещении профилактическом, когда это можно еще профилактически, посещением врача, конечно. Субклинический гипотиреоз является пограничным состоянием между нормой и клинически выраженным снижением уровня гормонов в крови, сопровождается неспецифическими симптомами, такие как повышение утомляемости, сонливость, подавленное настроение, сухость кожных покровов, также запоры здесь вызываются, слабость и мышечные боли в верхних конечностях, повышение артериального давления. То есть не обязательно это связано там, ну, там, с осенней хондрой, как-то сейчас принято назвать депрессией. Это вообще другое заболевание, и я думаю, возможно, когда-нибудь в другом нашем подкасте, в другой нашей программе о нем рассказывалось или будет рассказываться. Но что касается вот подобного рода симптомов, это могут быть, например, симптомы нарушения работы щитовидной железы. Как диагностируется, как лечить, к какому врачу обратиться, об этом, конечно же, расскажу, но после небольшой паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжаем программу «Жизнь здоровых людей» и сегодня говорим о йододефиците. Дошли до диагностики йододефицита. Ну, собственно, при таких состояниях рекомендуется следующее обследование. Это определение тиреотропного гормона, то, о чем я и говорила, ТТГ, в сокращении он называется. Обследование позволит выявить наличие гипотиреоза или тиреотоксикоза. Ну, конечно же, это все делается благодаря назначению врача в лабораторных условиях, то есть никак этого По-другому сделать не получится. Обследование позволит выявить наличие тех заболеваний, о которых уже говорила, и предположить развитие зоба врач может при пальпации щитовидной железы. Ну, то есть вот для чего врач трогает нашу шею, по сути, для нас-то так выглядит, на непосредственном приеме у эндокринолога. Для подтверждения диагноза выполняют еще и ультразвуковое исследование щитовидной железы. При обнаружении подозрительных образований в железе может быть назначена тонкоигольная аспирационная биопсия узла. Я вот как лично от себя могу рассказать, что это такое, чтобы бояться точно не стоило. Мне, да, мне в свое время назначали биопсию щитовидки, ну, в частности, узла. Вы приходите, ложитесь, при помощи аппарата УЗИ находят непосредственно тот узел, из которого нужно взять биопсию. Действительно, иголочка делает прокол, все дальше набирается непосредственно, собственно, жидкость, назову это простым словом, из этого узла. Дальше все, дальше вам это место прокола заклеивают пластырем. Тут спасибо, но, если честно, я когда вышла, я сняла пластырь и подумала, а зачем? Но так надо. Естественно, я тоже понимаю, что это надо, для, опять же, для моей безопасности. Ну и, собственно, уже из этого материала проводят биопсию. В этом нет ничего страшного, ничего болезненного, в этом тоже нет. Это вот необходимый анализ. По каким показаниям врач дополнительно может назначить, врач может еще дополнительно назначить спиральную компьютерную томографию шеи или магнитно-резонансную томографию шеи, а также сцинтиографию щитовидной железы. Собственно, к каким врачам обращаться, тоже у меня отмечен такой пункт, но я думаю, тут и так уже понятно. Нужно ли лечение, не нужно лечение, профилактика это или опасения какие-то, или уже, не дай бог, какие-то вот прям проявления, что что-то идет не так, это все к врачу эндокринологу. Лечение йододефицита. Об этом тоже стоит, конечно же, сказать. Консервативная терапия диффузного нетоксичного зоба у детей и взрослых включает в себя назначение препаратов калий-йодита. Такое лечение позволяет эффективно устранить причину заболевания, то есть йододефицит. Понятное дело, что не нужно доставать из аптечки пузырек с йодом, непосредственно, которым мы обрабатываем ранки, и что-то пытаться с ним делать, как-то водой разводить или еще что-то. Это, ну, во-первых, не поможет, и, не дай бог, каким-то плохим последствиям приведет. Тут все-таки препараты калия-йодита. Собственно, такое лечение, оно безопасно, не требует сложного подбора дозы, то есть передозировки здесь сложно добиться, особенно, когда мы говорим о йододефиците. А вот при отсутствии эффекта или при значимом увеличении щитовидной железы могут назначить еще гормоны щитовидной железы в виде монотерапии или в комбинации с препаратами йода. Такое лечение требует обязательного контроля со стороны врача. Опять же, ни о каком самолечении здесь речь не идет. Если щитовидная железа достигает просто гигантских размеров или сдавливает окружающие органы, проводит хирургическое вмешательство. Иногда, кстати, могут назначить терапию радиоактивным йодом. Но это все, опять же, тут стоит обозначить при, скажем так, запущенных, что ли, случаях. Это не частые случаи, и это уже, конечно же, хорошо. Но, опять же, это все по назначению врача. Узловой или многоузловой зоб без нарушения функции щитовидной железы не лечится медикаментозными препаратами. Если функция железы не нарушена, нет косметического дефекта и зоб не сдавливает окружающие ткани, то пациент находится просто под наблюдением и периодически проходит обследование. То есть здесь не нужно что-то специфическое делать. Понятное дело, за йодом нам при здоровой и нездоровой щитовидной железе наблюдать в любом случае нужно. В случаях при узловом зобе есть подозрение на злокачественное образование, если зоб сдавливает окружающие ткани, имеется тереотоксикоз или выражен косметический дефект, необходимо, конечно, оперативное вмешательство, о чем я уже говорила. И только если в силу возраста пациент при наличии у него тяжелых сопутствующих заболеваний невозможно выполнить операцию, пациенту с токсическим зобом назначают длительный прием антитриодных препаратов. Развитие гипотиреоза на фоне йододефицита требует назначения заместительной терапии гормонами щитовидной железы. также хочется еще очень рассказать об осложнениях при йододефиците. Дефицит йода в организме может иметь тяжелые последствия. Опять же, буду пугать для того, чтобы мы понимали, насколько важен йод, наличие йода в нашем организме и насколько важно при всем при этом профилактические осмотры у врача-эндокринолога. У детей и подростков нехватка йода приводит к расстройствам нервной системы и психической деятельности, умственной усталости. У взрослых дефицит йода также влияет на умственную и физическую работоспособность, способствует развитию ожирения, гормональным метаболическим сдвигам, мастопатии, нарушению иммунитета, остеопороза, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, повышает онкологический риск, прежде всего, органов эндокринной и репродуктивной системы. Тяжелый йододефицит у беременной женщины – это когда поступает меньше 20 микрограмм йода в сутки на протяжении длительного времени. А я говорила, что до этого, что беременной женщине или женщине в период лактации нужно 250 микрограмм йода в сутки. А я сейчас говорю о менее 20, то есть какова разница? В общем-то, такой тяжелый йододефицит может привести к спонтанному аборту, рождению мертвого ребенка или ребенка с кретинизмом. Поэтому мы помним о том, насколько важен йод. Приобретенный йододефицит у ребенка и взрослого может стать причиной развития тяжелого гипотериоза, крайней формы которого является микседема. При ней имеются все признаки гипотериоза. Это ломкость и выпадение волос, ломкость ногтей, изменение тембра голоса, сонливость, заторможенность, зябкость, мышечная усталость, увеличение массы тела, нарушение работы сердца. Но отличительным признаком является выраженный отек кожи и подкожной жировой клетчатки на лице и теле. Хочется сразу отметить по поводу одного из первых признаков, о котором сейчас говорила, ломкость и выпадение волос. В медицине, точнее, в косметологии, ну, как-то в трихологии существует, скажем так, сезонная линька. И это нормально, когда весной и осенью у нас могут, скажем так, выпадать волосы. Здесь нужно обращать внимание не на то, сколько волос выпало у нас в течение дня, а сколько при всем при этом осталось. Это примерно все где-то в период 100 дней проходит, и все, и уходит. Так что, девочки, сразу мы не боимся. Ну и по поводу профилактики йододефицита тоже расскажу. Собственно, все знают, надо потреблять продукты, богатые йодом. Источником йода является, ну, тут уже, мне кажется, каждый может мне ответить на этот, скажем так, сакраментальный вопрос. Конечно же, первое, о чем мы вспоминаем, это йодированная соль. Также здесь можно употреблять сушеные морские водоросли, чернику, печеный картофель. То есть его бояться тоже не стоит. Белый хлеб, креветки, сельдь, печень трески. Беременным женщинам, ввиду повышенной потребности в йоде, по рекомендации врача, может быть назначен прием йодосодержащих добавок. Причем еще на этапе планирования беременности. И такое тоже может быть. Ну, то есть из всего мной сегодня сказанного нужно понять следующее. Если мы говорим о таком элементе, как йод, мы должны понимать, что он нашему организму жизненно необходим. Для этого, в принципе, если у вас все нормально, и вы постоянно ходите к врачу, и все прекрасно знаете и понимаете, просто достаточно есть йодосодержащие продукты. Если уж что-то где-то не то, то мы обязательно обращаемся к врачу, и уже с ним мы понимаем, что же нам нужно добавить в свой рацион для того, чтобы он был здоровым. Как и, собственно, мы, конечно же. Это был проект «Жизнь здоровых людей». С вами была Катя Календа. Всем, конечно же, желаю здоровья.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.